Программа Екатерины Шульман «Статус».
Если закончим пораньше.
Здравствуйте. В эфире первый выпуск программы «Статус» в этом году. Программа, которая выходит как минимум на трех YouTube-каналах в прямом эфире. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском». И, если получится, то сегодня еще будет трансляция в двух телеграм-каналах, телеграм-канале Эхо-ФМ и телеграм-канале Екатерины Шульман. Так и хочется сказать, как там работают все радиостанции Советского Союза буквально. Тем не менее, я, не нарушая традицию, хочу подарить книжку. В этот раз книжку, которую я записывал аудиоверсию. Надо сказать, что это вообще интересный опыт. Я первый раз записывал аудиоверсию
книги.
Голос
сорвали?
Да. Первый раз было тяжеловато. Плюс ко всему, если бы эта книжка была художественная, ну, это, может быть, было бы проще, потому что я не совсем согласен с тем, что я читал, но, тем не менее, я же не могу выразить отношение к этому. Тем не менее, это книжка, о которой я вам говорил и обещал подарить, Ефима Соркина. Наверное, надо сказать, что это псевдоним, это другой, довольно известный человек, кстати говоря. Она называется «После исхода. Россия без Европы». Обещал. И дарю.
Да, чтобы было понятно дорогим слушателям, в чем тут, так сказать, интрига. Это действительно книга, выпущенная под псевдонимом, написанная загадочным автором, кажется, имеющим отношение к системе принятия решений в Российской Федерации. Какое именно отношение, насколько он Ефим, это нам неизвестно, честно, неизвестно, не то, что мы скрываем от публики, я точно ничего не знаю. Но Максим Владимирович эту книгу не только прочитал, так сказать, в себя, но и прочел ее для всех окружающих и, кажется, заинтересовался. Так что я тоже уже заранее заинтересована. Спасибо.
Ну, а теперь мы можем переходить к первой рубрике.
Не новости, но события.
Итак, прошлый наш выпуск, который состоялся всего лишь один вторник тому назад, только один выпуск мы пропустили в рамках кратких новогодних каникул. Так вот, последний наш выпуск носил обзорный характер и говорил о том, на что мы будем смотреть в течение 2025 года. Первый выпуск наступившего 2025 года в некоторой степени тоже будет у нас обзорным. Сразу хочу предупредить, что у нас рубрика «События» и потом «Вопросы слушателей», потому что мы хотели посвятить несколько больше времени тому, что начнет происходить или уже даже начало прямо с 1 января. И, кроме того, мы хотели попытаться ответить вот на какой вопрос. В завершении 2024 года как-то, я бы сказала, сконденсировались ожидания того, что год 2025 будет от него отличаться. Это могло бы казаться типичным, самым стандартным новогодним пожеланием, пусть Новый год будет лучше. Если бы мы с вами уже практически три года не наблюдали в конце предыдущих заканчивающихся годов другие настроения. Ну, например, когда завершался 23-й, более или менее консенсусной позицией всех тех, кто высказывался на эту тему вслух, было то, что 24-й будет военным, что в течение 24-го года будет Россия продолжать воевать. Так оно и оказалось. Вот если 23-й год был годом адаптации к идее долгой войны, то 24-й год был, собственно, годом, вот этим долгим годом войны. И к концу года, еще раз повторю, вот в таких вот аккуратных и не совсем точных терминах, можно сказать, что как-то многие, если не все, подумали, что в 25-м чего-то да изменится. Эти ожидания выражаются в разных терминах, на них наклеиваются разные ярлычки с фамилиями. Кто считает, что Трамп порядок наведет, кто считает, что Россия окончательно победит. Но даже если мы посмотрим на такой более-менее объективный критерий, как данные социологических опросов, то мы увидим, что доминирующим пожеланием российских респондентов на Новый год был в разном виде мир. Еще раз повторю, люди формулируют это очень по-разному. Кто говорит победа, кто говорит прекращение кровопролития, кто говорит окончание СВО, кто говорит достижение цели СВО. Но, откровенно говоря, сводится все это к одному. Закончится ли война? Вот давайте попробуем подумать, а как мы, что называется, поймем, что война закончилась? Это кажется таким очевидным. Война от не войны отличается как небо от земли, как жизнь от смерти, как нормальная жизнь от ненормальной. Но в современных условиях и понятие войны довольно размыто, и начало-окончание тоже не так определенно, как может показаться.
Но давайте напомним, что формально война никому не объявлена, это вообще специально.
И никогда и не начиналась, совершенно верно. Поэтому мы с вами весьма вероятно в течение 2025 года услышим много слов на эту тему. Возможно, мы увидим заявление представителей разных сторон, вовлеченных в конфликт. Возможно, мы увидим переговоры кого-то с кем-то, опять же, каких-то из участников, с какими-то другими участниками. Но что из этого будет означать, что война закончена? Еще раз повторю, вопрос не так прост, как кажется, и более того, мы не возьмем на себя наглость отвечать на него финально. Но для особенностей наших российских слушателей хочется одну вещь постулировать вот совершенно определенно. Маркером хоть сколько-нибудь серьезного отношения российского руководства, российского командования к любым происходящим событиям будет выпуск указа президента об отмене мобилизации, об окончании мобилизации. Если этого не происходит, то все остальное не является как таковым признаком перехода на какой-то новый этап. Почему это важно, почему мне кажется таким важным об этом сказать? Значит, смотрите, у нас может наступить снижение интенсивности боевых действий, у нас может наступить пауза в боевых действиях, у нас может наступить какое-то перемирие, но это не будет означать перехода к мирному времени, если и это условие не всеобъемлющее, но необходимое. Если выпущенный в сентябре 2022 года указ о проведении частичной мобилизации не будет накрыт сверху другим указом, который объявит о ее окончании. Пока этого не происходит, значит, мобилизационный период продолжается. Во-первых, людям приходят повестки. Во-вторых, те, кто заключили контракт, не могут разорвать их по собственной инициативе. И это касается всех, кто заключает контракты с Министерством обороны, и добровольцев, и, собственно, контрактников, и любых военнослужащих, и даже людей, которые работают в ЦСКА. Это тоже их затрагивает. То есть это аномальный мобилизационный период. Вот если он закончится, это еще тоже не будет означать полноценного мирного времени. Очень гипотетический вопрос вообще, увидим ли мы его когда-нибудь на своем веку. Но это, вот, что называется, минимальное необходимое условие. Мы говорим об этом для того, чтобы вот этот вот объем белого шума, который всегда заполняет наше пространство, и еще больше будет его заполнять, и году в 25-м тоже, не сбил вас с толку, чтобы вы смотрели на главное. В нашем случае, в случае с жизнью в Российской Федерации, несмотря на то, что мы считаем, что у нас государство не сильно правовое, но главное – это документ. Есть бумага, начальство что-то делает. Нету бумаги, начальство ничего не делает, и все подведомственные ему силы тоже. Вот это вот, мне кажется, еще раз повторю, важно знать.
Осмыслим это? Прервемся на рекламу?
Осмыслим, пожалуй, да.
Попьем чай из наших фирменных кружечек, которые вы тоже можете заказать, и вернемся в студию.
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы празднуем Рождество сегодня, 7 января, а все остальные – в декабре? Уверен, вам не раз встречались исторические записи, в которых было две даты – по старому и по новому стилю. Все дело в разнице календарей. Российская империя всю свою историю жила по юлианскому календарю, в то время как Западная Европа еще в конце 16 века перешла на григорианский. С этим было немало политических курьезов. Например, в 1814 году русская армия опоздала на две недели к наступлению на Париж. Григорианский календарь в нашей стране установил Ленин в 1918 году, однако церковь этого решения не одобрила. Так что и мы празднуем Рождество 25 декабря, как и все. Просто наступает оно у нас по церковному календарю на 13 дней позже. Ленин мотивировал решение так. Первая в мире социалистическая страна должна идти в ногу с событиями и миром, желательно обгоняя, где это возможно, а не сидеть и высчитывать сегодняшнее число, объясняя это особым путем. С Рождеством вас! А чтобы быть в курсе всего и идти в ногу с миром, подписывайтесь на Атео. Атео Брейкинг – один из первых и самых популярных оппозиционных новостных каналов в Телеграм. Команда канала уже заслужила внимание власти, получив статус иностранного агента, что лишь подтверждает их принципиальность и независимость. Подписывайтесь на Атео Брейкинг, чтобы получать новости без цензуры и фильтров. Ссылка в описании.
Еще раз напомню, что в Телеграме мы в тестовом режиме транслируем, поэтому там пока это еще... Может
не
иногда глючить, но надо отработать технологию. Кстати, отдельно передам привет тем, кто слушает нас в приложении Эхо. Там вот как раз все работает. И приветствуем мы тех, кто там слушает. Скачивайте тоже, скачивайте и помогайте скачивать другим. Кстати говоря, у нас вчера прошла прекрасная рождественская встреча в составе том же, что и здесь, но плюс еще и Армен Захарян.
И невидимо присутствующий король Артур.
Да, король Артур был, подтверждаю, и можно будет эту запись посмотреть, я думаю, она скоро появится. Но впереди у нас Вена 18 января, Мюнхен, оттуда выйдет статус 28 января, там дальше еще Варшава и много чего еще, по ссылке в описании все есть. Но мы продолжаем.
Продолжаем. Итак, мы с вами говорили о гипотетических признаках или маркерах мобилизации. Давайте сейчас посмотрим, что у нас наблюдается, что называется, в реальности, а не гипотетически. Мы говорили с вами в конце прошлого года, что под разговоры о скором окончании боевых действий, боевые действия, в общем, усиливаются. На земле происходит эскалация. Можно эту эскалацию интерпретировать как улучшение сторонами своих переговорных позиций, но, что называется, в реальности имеем то, что имеем. Точно так же мы должны констатировать, что с началом года продолжилась гонка выплат, применяемая регионами для заманивания к себе новых контрактников. Что это значит, кроме некоторого косвенного признака высокой инфляции в России? Это значит, что у регионов есть нормативы по количеству контрактников, которые они должны привлечь. Следовательно, с 1 января эти нормативы как минимум не стали ниже, если регионы, по крайней мере, вот те из них, которые уже повысили свои контрактные выплаты, регионы считают, что по прежним ценам они народ не наберут. Это значит, что народ им надо набирать. Чемпионы у нас пока это Самарская область, 4 миллиона при подписании контракта. Но, вот тоже, кстати, интересно, смотрите, такая выплата полагается тем, кто добровольно заключит контракт с 1 января по 1 февраля. Это, знаете, как вот бывает черная пятница или там какие-то периоды скидок, распродаж. Вот тут тоже один месяц, 4 миллиона. Торопись, а то потом подешевеет. Надо сказать, что такие временные рамки мне уже приходилось видеть в рекламах, которые присылают из разных регионов Российской Федерации. Вот типа успей заключить контракт до такого-то числа, дальше еще неизвестно, что будет. Кстати говоря, как маркетинговый прием, я думаю, что это тоже играет на ожидания граждан, что может скоро оно все и закончится. Представляете, как выгодно, думает несчастный гражданин, можно поступить, сейчас подписать, сшибить такие деньги невероятные, а там раз, стрельба-то и закончится, и воевать не понадобится. А 4 миллиона, вот они уже в кармане.
Вы знаете, люди, которые ездят в разные регионы России и рассказывают о том, какие щиты там висят сейчас, во-первых, говорят о том, что действительно много очень щитов, которые предлагают разные суммы, и говорят, что это как раз одно из существенных отличий от России год назад, например. Если раньше такие щиты как-то призывали быть там мужиком, поддержать своих или что-нибудь в этом духе, то сейчас вот этой лирики всей нет.
Суммы, только деньги.
Деньги, 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 деньги.
Да, ну, видите, они знают своего клиента и относительно его не заблуждаются. При этом видим мы также и здоровые признаки бюджетной экономии. В частности, в конце года правительство Российской Федерации выпустило распоряжение, согласно которому единовременные денежные выплаты по указу президента не полагаются гражданам, которые на день заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы. Это значит, что заключенные, подписывающие контракт, не получают президентскую единовременную выплату. О какой выплате идет речь? Это выплата по указу президента. Она в последней версии составляет 400 тысяч рублей. Что тут, какое здесь мы видим целеполагание? С одной стороны, может быть, действительно деньги хочется сэкономить, с другой стороны, как говорят некоторые наблюдатели, исчерпаны в достаточной степени или почти исчерпаны ресурсы, вот именно в местах лишения свободы, кто мог, все уже подписались, те, кто остались, видимо, по мнению государства, не стоит этой самой разовой выплаты в 400 тысяч рублей. Есть еще одна область, в которой мы начинаем наблюдать гонку выплат, и это довольно любопытная параллель. Мы видели, как покупают людей на войну, теперь мы начинаем видеть, как покупают новых детей, то бишь при помощи денежного стимула борются за рождаемость. Напомню, что ушедший 2024 год был объявлен в России годом семьи. Запомнился он рекордно низкими уровнями рождаемости и также пиком разводов в отдельных регионах Российской Федерации, в особенности в центральных, от 8 до 9 из каждых 10 браков распадались.
Какой прогноз можно тогда сделать, если этот год, по-моему,
защитника отечества. Да. Вы знаете, можем предположить как снижение вот этих самых сверхвысоких выплат, так и, может быть, попытку разными способами сэкономить на полагающихся защитникам отечества социальных и денежных льготах. Потому что я помню, что, по-моему, 2023 год был годом наставника и педагога, там тоже в сфере образования среднего и высшего все было не слава богу. Так что обращайте внимание на это, знаете, вот как популярный в России так называемый восточный календарь говорит вам о том, кто деревянная змея, а кто какая-то там земляная мышь. Исходя из этого, вы должны определенным образом одеваться и что-то там есть в новогоднюю ночь. Так вот, вот эти самые указы об объявлении годом чего-нибудь, они тоже, в общем, могут дать вам основания для некоторых прогнозов. Так вот, рождаемость за деньги, дети за деньги. Напомню также, что у нас в конце года был образован при президенте Совет по демографии, председатель его Валентина Ивановна Матвиенко, у нее один ребенок.
Не знаю.
Насколько нам известно.
Да.
В общем, как бы то ни было, она у нас председатель. И уже в самые последние дни 2024 года поручением президента правительству совместно почему-то с Центральным банком поручено принять дополнительные меры для повышения рождаемости. Первый доклад представить до 1 июня, далее докладываться раз в 6 месяцев. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вот вдвоем-то они должны рождаемость и повысить. Почему здесь ЦБ, причем он тут вообще в истории с рождаемостью. В общем, мне тоже видится тут то же самое, я бы сказала, монетаристское целеполагание. То есть предполагается покупать повышенную рождаемость за деньги. Значит, кто у нас стал пионером в этой открывающейся гонке, в этом новом соревновании? Нижегородский губернатор каждому родившемуся с середины 2025 года пообещал по миллиону рублей. А тут же нарвался на жалобу групп нижегородских беременных женщин, которые говорят, что они, вот так сказать, не попадают, то есть они,
да,
уже, например, родили или родят.
Или вот, да.
Родят до июля, и им не полагается миллион, хорошо ли это. В общем, как-то они, я думаю, решат эту проблему в рамках Нижегородской области. Москва вступает в битву со своим, так сказать, своей серьезной весовой категорией и повышает региональные пособия по беременности и родам. Также,
особенно,
значит, в целом...
военнопенсионеры,
если они родят, например, кому-нибудь.
Да,
это вполне возможно. Итак, суммарно обещает нам мэр Собянин более, не нам, а тем, кто родит, более миллиона рублей. Там есть разбивка за 140 дней декрета, за 156 дней, за 194 дня. И примечание под звездочкой. Выплаты будут зависеть от заработка женщины до декрета. Имейте это в виду. Значит, я думаю, что действительно в следующем году мы с вами вот такое вот соревнование между регионами тоже увидим. Это, среди прочего, следствие введения новых KPI для губернаторов. Помните, мы с вами говорили об этом указе, там рождаемость на одном из первых мест, на самом первом, правда, поддержка президента, поэтому регионам менее ресурсно придется выбирать, что они будут покупать за деньги, любовь к президенту или новых младенцев.
Екатерина Михайловна, а хорошо ли это? Или плохо ли это? Действительно, платят деньги за детей.
Вы знаете, то, что людям платят деньги, вообще в целом это неплохо. Материнский капитал, введение материнского капитала считается одной из немногих эффективных реформ вообще зрелого путинского периода. Но эффективность финансового стимула для рождаемости, в общем, в достаточной степени ограничена. Более того, демографы считают, что если совсем формулировать цинично, не надо платить за первых детей. Их и так родят. Платить надо за вторых и последующих. Считается, что эффективность этого самого стимула уже в достаточной степени исчерпана. Кроме того, вот эти выплаты за что бы то ни было, Это, конечно, лучше, чем деньги, которые идут на войну, но они также и показывают нам реальный уровень инфляции и одновременно ее разогревают. То есть грустно думать, что значительная часть этих денег не успеет пойти на улучшение жизни семей, а просто будет сожрана сверхвысокой инфляцией, особенно инфляцией
продуктовой. Вот, видимо, для этого туда Набиуллину и включили.
Для того, чтобы она как-то придумала, как сделать инфляцию поменьше, например. Значит, кстати говоря, из вступающего в действие прямо с начала года, если вы семья, которая получает пособие на ребенка, то вам не придется проходить повторную оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Вы автоматически получаете ту же выплату на тот же период. Так что, если, например, даже ваше материальное положение с тех пор как-то улучшилось, то вам не придется лишаться этой самой выплаты. Также с нового года вырастает налоговый вычет вдвое. Вырастает налоговый вычет на второго и последующих детей. Размер дохода, с которого он начинается, увеличен, наоборот, до достижения которого вам полагается вычет, увеличен до 450 тысяч рублей. Значит, а также, если вы сдаете ГТО, то у вас будет аж 18 тысяч рублей в год этот самый вычет. Что еще хорошего вступает в силу в январе? В январе в основном вступают в силу те нормативные акты, которые собирают с россиян деньги, а не отдают им их. Мы об этом в последнем выпуске 2024 года достаточно подробно говорили. Напомним еще раз, что уже с 1 января у нас исчезает плоская шкала подоходного налога. Теперь у нас 5 ступеней от 13 до 25%. Также с начала января вводится туристический налог вместо курортного сбора, он определяется муниципалитетами и уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц. Участники СВО не платят туристический налог. Значит, транспортный налог в Москве повышается примерно на 10%, тарифы на перевозки РЖД растут, ну, собственно, они уже с 1 декабря подорожали, на 11,6%, и штрафы на ПДД тоже уже с начала года у нас вырастают достаточно намного. Кроме того, кстати говоря, госпошлины – еще один способ снять денег с людей. Помните, у нас в рамках года семьи повысили, по-моему, 600 рублей до 5000 госпошлину на расторжение брака. Да, совершенно верно, до 5000 рублей. Также растет госпошлина за регистрацию сделок с недвижимостью. Она теперь привязана к кадастровой стоимости. Если вы решили сменить фамилию, имя, отчество, это тоже 5000 рублей, почти как развестись. А пошлины в сфере оборота оружия и частной детективной охранной деятельности также растут. Напомню, что частная детективная охранная деятельность и оборот оружия – это то, что у нас курируется Росгвардией. Так что это их, так сказать, бизнес. Напомню также, что у нас уже полгода как действуют повышенные пошлины на отправление правосудия. То есть любое обращение в суд в несколько раз стало дороже, чем оно было до сентября 2024 года. Еще такая маленькая, но интересная деталь. Значит, с нового года, если вы оформляете договор дарения недвижимости, а это очень распространенная форма передачи недвижимого имущества между родственниками, то теперь вы всегда должны этот договор заверять у нотариуса. До этого так было только если в сделке участвует несовершеннолетний, то есть если вы дарите несовершеннолетнему, или если у объекта несколько собственников. Теперь без исключений вы должны это все нотариально заверять, что тоже, как я понимаю, и как вы понимаете, стоит денег. Далее, с начала января вступают в действие некоторые нормы, которые ужесточают миграционный режим в России. Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего из безвизовой страны, теперь у нас 90 суток в течение календарного года. Было 180. Если нарушаете срок пребывания, то закрывается вам въезд в Российскую Федерацию в течение 3 лет. Иностранные граждане могут теперь иметь не более 10 сим-карт. Чтобы их оформить, они должны очно прийти к оператору связи и пройти идентификацию по биометрии. Я не знаю, почему иностранные граждане какие-то более вредоносные при обладании сим-картами, чем российские граждане, но тем не менее вот так. С 25 января, есть некоторый еще запас времени, можно будет получить разрешение на временное проживание в РФ в случае вступления в брак, только в случае пребывания в браке с гражданином РФ не менее 3 лет. Это у нас борьба с фиктивными браками.
Это все эхо Крокуса?
Да, это действительно эхо Крокуса. И это вообще плоды вот этой антимиграционной кампании, которая очень бурно шла в Государственной Думе в течение всего, значительной части, скажем так, 2024 года. Это такая альтернативная политическая тема, кроме СВО, про которую можно говорить, и на которой депутаты и иные публичные лица могут надеяться снискать народную любовь. Вот давайте, значит, терроризировать мигрантов. Эта антимиграционная политика вступает в трагичнейшее противоречие с потребностями рынка труда в России и увеличивает стоимость всех услуг, и доставки, и такси, и уборки, и вообще чего угодно. То есть Россия одновременно лишается своей собственной рабочей силы по демографическим причинам и по политическим причинам, и препятствует тому, чтобы компенсировать эти убытки за счет трудовой миграции, как она привыкла это делать все предыдущие десятилетия. Кроме того, ряд регионов на своем региональном уровне вводят ограничения или прямые запреты на занятость мигрантов в различных сферах труда, как раз ровно в тех сферах, в которых они максимально были заняты, как то, например, торговля или грузовые и пассажирские перевозки.
А кто бенефициар? Какое ведомство будет это все отслеживать?
А бенефициар здесь МВД. Более того, МВД, сотрудники МВД получают право единолично решать вопрос о депортации того или иного мигранта. Да, можете себе представить, насколько это коррупциоемкая сфера. То есть вот поймал
вот тут,
ты человечка.
Вот тут мне масти пошла. Да.
Совершенно верно. И говоришь, ну что, дорогой, депортировать тебя или оставить пока? И вот столько это будет тебе стоить. То есть да, это, конечно, не знаю, может быть, это какой-то способ компенсировать работникам Министерства внутренних дел ту мучащую их разницу между их зарплатами и оплатой участников СВО и вообще военных. Может быть, вот так вот это им, так сказать, неявным образом компенсируется. Да. А еще одна, кстати, интересная новация, которая тоже касается правоохранительной системы. У нас поэтапно вступает в действие законодательство о пробации. Пробация, она же постпенитенциарная пробация, это социальная реабилитация заключенных, вышедших на свободу. Это один из тех грустных сюжетов, которые показывают, что законотворческий процесс длинный, настолько длинный, что иногда он переживает самое себя. За это законодательство о пробации боролись правозащитники, которые вообще работали с ФСИН и с нашей пенитенциарной системой. Потому что действительно, наша пенитенциарная система воспитывает кадры для самой себя. У нас процент рецидивов среди высших из мест лишения свободы достигает 70%. Это сверхвысокие цифры. В странах, например, скандинавских, он меньше четверти, меньше 25%. То есть человек, который вышел из тюрьмы, с максимальной вероятностью вернется туда обратно. Вернется уже не просто так в ворота постучит, это значит, что он предварительно совершит какое-то преступление. Поэтому было, так сказать, целое движение в пользу того, чтобы у нас тоже были какие-то институты, инструменты пробации, чтобы этим людям помогали получить новые документы, найти работу, как-то вообще ресоциализироваться, то есть войти в общество заново. Считается, что начиная с 3 лет пребывания в местах лишения свободы наступает, скажем так, социальная дезадаптация, то есть человек больше не может, не представляет себе, забывает, как жить вне тюрьмы, его социальные связи рвутся, его семейные связи довольно часто тоже как-то дезинтегрируются, то есть он выходит в никуда и действительно хочет вернуться обратно, потому что это единственная реальность, в которую он хоть как-то ориентируется. Но вступает в действие это замечательное законодательство, во-первых, в очень сильно ограниченном виде, а во-вторых, тот период, когда основным инструментом постпенитенциарной пробации является отправка заключенных на фронт. И там уже, собственно, окончательное решение любого вопроса с наличием или отсутствием у них социальных навыков. Тем не менее, с этим сюжетом, у этого сюжета есть, скажем так, интересное боковое ответвление.
В моей родной Уфе?
Да. Как вы догадались?
Ну, я следил.
В общем, смотрите. ФСИН сделал, так сказать, свою часть, организовав институты этой самой ресоциализации, то есть некоторые дома, такие общежития, в которых вышедшие заключенные могут до 11 месяцев пребывать, если им некуда идти, и где с ними там будут работать какие-то там психологи, социальные работники, и помогать им найти новую работу. Вот эта вот работа по ресоциализации, она должна делаться за счет НКО. Предполагается, что они на это будут получать гранты либо регионального уровня губернаторские, либо гранты президентские. Вот, собственно говоря, с 1 января у нас вступает в силу приказ Минюста, утверждающий правила организации и деятельности вот этих центров пробации. И немедленно в связи с этим у нас происходит протестная акция, причем, что удивительно, протестная акция, имеющая успех. Делается это все в Уфе, в столице Башкирии. Значит, там был план в одном микрорайоне, в жилом квартале, в выселенном общежитии бывшего какого-то техникума разместить этот самый центр пробации. После чего жители этого микрорайона, как вы понимаете, стали недовольны. Что они стали делать? Они стали возмущаться, собирать подписи против открытия этого центра. Насобирали их 7000 штук, между прочим. Встречались с... Не уверена, что губернатором, но, скажем так, встречались с сотрудниками республиканского правительства и добились своего. Этот самый центр пробации в микрорайоне Черниковка открыт не будет. Мы в этой ситуации не будем даже рассуждать, хорошая вещь центр пробации или нет, правильно ли вообще поступают.
Налицо стигматизация.
Вот, эти жители. Или неправильно. В мирное время, мы, или скажем так, да, в мирное время, а также в то время, когда у нас была бы разрешена хоть какая-то публичная политическая активность, мы бы сами, конечно, сказали, что с этими гражданами хорошо бы провести разъяснительную работу, что действительно нехорошо стигматизировать бывших заключенных, это подталкивает их к рецидивам и все такое. Но сейчас как-то неуместно говорить об этом, мы просто скажем, что люди молодцы, вышли отстаивать свои права мирными способами и добились того, что их все-таки выслушали. Еще одно нововведение, которое также непосредственно связано с преступностью, с ее борьбой. Значит, у нас есть в Российской Федерации такая мера, которая называется геномная регистрация. Это право государства собирать ваш биологический материал для того, чтобы иметь сведения о вашей ДНК. А геномная регистрация — это, еще раз повторю, получение, учет, хранение, использование, передача и уничтожение биологического материала. К биологическому материалу относится много всего интересного. Я не уверена, что даже все это мы должны называть в эфире, ну, скажем так, жидкости, ткани, клетки, секреты и продукции жизнедеятельности человека, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал. Так вот, что здесь здорово? А уже некоторое время как у нас люди, например, сначала осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления и преступления против половой неприкосновенности, подвергались вот этому самому забору биоматериала или геномной регистрации. Также подвергались ей неопознанные трупы по понятным причинам для того, чтобы их как-то опознать. И вот мы видим, как с 2016 года круг лиц, у которых государство может брать биоматериал, постепенно расширяется. Итак, сначала осужденные, отбывающие наказание за тяжкие, особо тяжкие преступления против половой свободы. Потом, с 23-го года, осужденные, отбывающие наказание за совершение преступлений вообще, и лица, подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений. Видите, как здорово, да? То есть всегда начинается с кого-то, любое ограничение поражения в правах, любая дискриминация, начинается с кого-то, кого не жалко. Вот поэтому... Опять же, уж не хочется 25-й раз цитировать, когда пришли за коммунистами, я молчал, когда пришли за осужденными за особо тяжкие преступления, ну, как бы, понятно, действительно, хорошо бы иметь их биоматериал, может, они там еще кого-нибудь изнасиловали и не признались в этом. Но вот, опа, через несколько лет уже это все совершившие преступления, а также подозреваемые, обвиняемые. А если вы не виноваты ни в чем, а ваш биоматериал уже у государства, как оно им распорядится, неизвестно. Так вот, с 1 января теперь этой самой обязательной государственной геномной регистрации будут подвержены лица, находящиеся под административным арестом. Зловещая пауза в эфире. По любому поводу.
Объединенные мракобесы, которые, например, были против прививок, их здесь ничего не пугает? Ну, по идее, должно.
В общем, да. Но, может быть, объединенные мракобесы полагают, что они никогда-никогда не будут подвергнуты административному аресту? Зря они так думают. Административный арест может у нас по самым разным поводам наступать. Для этого не обязательно уже совершать насильственное преступление. Но опять же, то есть представьте, задержали вас за антивоенные граффити или за одиночный пикет. И вот уже берут у вас, ну не хочешь, чтобы прям сразу биопсию у вас брали, соскоб какой-нибудь. А дальше много интересной информации о вас поступает в распоряжение государства. Так что имейте это в виду. Но, чтобы не возникало ощущение, что мы тут только о плохом говорим, давайте сейчас скажем и о хорошем. Что мы нашли под елочкой, положенное там Российской Федерации в лице своих, так сказать, нормотворцев. Значит, во-первых, одна уголовная статья перестает применяться к врачам. Это, я считаю, хорошей новостью, потому что врачи очень сильно затерроризированная у нас категория. Мы уже несколько лет, как отмечаем этот процесс, с тех пор, как Александр Иванович Бастрыкин открыл для себя красивое выражение «ятрогенные преступления», он создал в Следственном комитете отдельный по этому поводу отдел, департамент, и терроризирует врачей по самым разным поводам. Так вот, значит, удалось добиться вот такого изменения. Статья 238 уголовного кодекса, это работа услуги, не отвечающие требованиям безопасности, не будет распространяться на оказание медицинской помощи. И это статья, которая довольно часто применяется в отношении медиков, случаи такие достаточно громкие были, и, в общем, теперь у нас медицинская помощь под эту статью не подпадает. Правда, надо сказать, что есть еще другие составы, по которым врачей могут преследовать. Это причинение вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности. Вот оттуда выпадает только причинение услуг ненадлежащего качества. Но видите, это все-таки немножко полегче, потому что вред здоровью более осязаемая вещь, и, может быть, действительно должна расследоваться, чем оказание услуг ненадлежащего качества. Надо сказать, что вообще есть движение вынести медицинскую помощь помощь из категории услуги. То есть вообще убрать из законодательства термин «медицинская услуга». Это значит, что то, что происходит между врачом и пациентом, не будет относиться к сфере гражданско-правовых отношений. В принципе, такое даже было президентское поручение, вообще-то говоря. Но соответствующий законопроект лежит в Думе, по-моему, с марта, даром, что он внесен депутатами, членами «Единой России», но даже еще не, к первому чтению не подошел. Ну, посмотрим в будущем году, как у нас будет. Еще из хорошего. Значит, с 1 января повышение МРОТ. 22 440 рублей. Фестиваль невиданной щедрости. Да. Значит, дополнительные выплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы. Дополнительно к пенсии еще 1200 рублей каждый месяц. Если вы сумели дожить в Российской Федерации до 80 лет, поздравляем вам, 1200 рублей. Индексация пенсии работающим пенсионерам, чего не было у нас больше 10 лет. Теперь с 25 года началось. Индексация будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую мог бы получать, если был не работающим пенсионером. Замысловато, но тем не менее. То есть на самом деле, что делает эта новация? Эта новация приравнивает работающих и неработающих пенсионеров. Их пенсии теперь индексируются одинаково. Вот, собственно, и все. Еще одна маленькая, но симпатичная новость, которая, может быть, порадует тех наших слушателей, кто слушает нас не в Российской Федерации. Значит, смотрите. Если вы утратили резидентство Российской Федерации, то есть перестали быть налоговым резидентом, уже достаточно долго вне России находитесь, при этом работаете дистанционно, то ваши доходы от российских источников получат при дистанционной работе за границей, отнесены к доходам от источников в России. Значит, ставка 13%. Если вы больше 5 миллионов рублей за год заработали, то 15%. То есть не 30 с вас берут. Я подозреваю, что это Министерство цифровизации продавило, потому что значительное количество айтишников работают все-таки на российские компании из-за рубежа, из Сербии, из Кипра, из Армении, Грузии и так далее. И они, если их заставлять платить 30% как нерезидентов, то они перестанут на российские компании работать, а заменить их совершенно некому. Далее. Значит, новость, которую не то чтобы, конечно, можно отнести к положительной, мы даже хотели отнести это сообщение в разряд понятия, потому что я посмотрела, у нас было понятие экстремизм, но у нас не было понятия русофобия. Да. А теперь у нас появилось прям вот официальное определение, дефиниция того, что это такое. Но поскольку мы не любим в рубрике понятия лженаучные термины рассматривать, а никакой русофобии, это же как геополитики и менталитета, не существует, а то мы решили все-таки, пусть у нас это будет в основной рубрике события. Итак, в конце года утверждена новая стратегия о противодействии экстремизму в Российской Федерации, утверждена указом президента. Почему новая нужна? Потому что старая была подписана в 2020 году и действовала до 2025 года. Как время-то летит. С 2020 года уже прошло 5 лет. Окажется, что это какой-то позапрошлый был год. Поэтому та стратегия устарела и нужна теперь, как эта старая стратегия сломалась, приносите новую. Чем отличаются эти стратегии? Как вы понимаете, единственное, что здесь может быть важно во всех этих документах, это различия. Было, стало. Что изменилось? Значит, в целом, вот эти вот стратегии по обобщенной безопасности, это область ответственности Совета Безопасности. Тамошний аппарат готовит эти тексты, и каждый раз, когда вы видите в таких стратегиях слова о межведомственном взаимодействии, то под межведомственным взаимодействием подразумевается как раз Совет Безопасности. Это довольно любопытно, потому что мы с вами, как институционалисты и любители институтов, смотрим с вниманием, сохранит ли Совет Безопасности свою прежнюю роль, которую он играл при секретаре Патрушеве, который теперь у нас флотоводец сделался, а при новом секретаре Шойгу. Если сохранит, то значит Совет Безопасности обладает признаками института, то есть действует вне зависимости от персонала. Если не сохранит, значит до института он еще не дорос. Итак, значит, надо сказать, что предыдущая стратегия 2020 года тоже не отличалась гуманностью. Там тоже говорилось уже про то, что основная опасность от экстремизма происходит от чуждых нам ценностей, которые навязываются с Запада. Там говорилось о фальсификации истории. Более того, даже о том, что в сфере образования экстремизм тоже поднимает голову, там уже это было. Тем не менее, основное отличие, которое мы наблюдаем, сравнивая старый и новый текст, это гораздо больший объем, посвященный экстремизму в сфере образования и его противодействию.
Господи, то есть они натурально.
Они нацелились на туда, да, да, именно так. Значит, в информационной сфере В сфере совершенствования законодательства о противодействии экстремизму положено противодействовать. Кроме того, очевидно стремление попросить денег на систему мониторинга информационного пространства на предмет наличия там экстремистских угроз. Но вот самое такое, опять же, еще раз повторю, самое новое там, это дополнительные меры по профилактике экстремизма в образовательных организациях, в том числе путем включения в образовательные программы тем, направленных на формирование у обучающихся, вы удивитесь,
толерантность,
уважение к правам и свободам человека и гражданина, а также на профилактику экстремизма. Вообще, вы знаете, опять же, надо завести какую-то подрубрику, а вот в мирное время. А вот в мирное время, это какая была хорошая бы стратегия. Представляете, как замечательно было бы в рамках, например, курса обществознания формировать у учащихся гражданское сознание, рассказывать им о местном самоуправлении, о возможностях, так сказать, совместного действия, о том, что именно они вместе с другими людьми могут сделать для улучшение того места, в котором они живут, о том, что они будущие избиратели, что у них появляются избирательные права, что это накладывает на них определенные обязанности, вообще рассказывать им, как избирательная система устроена, как тут защитить свой голос от того, чтобы он не пропал, и результаты бы не были сфальсифицированы. И действительно, экстремизм штука-то нехорошая. И действительно, можно многому научить и школьников, и студентов. И мы знаем, кто бы даже мог бы это сделать.
Но что они
считают
экстремизмом? Вот
да,
в чем
вот
главная проблема.
В том-то и беда. Значит, что является, собственно говоря, экстремизмом? Ксенофобия определена в новой стратегии. Вообще там вот преамбула содержит довольно интересную такую словарную часть с дефинициями.
Так.
В частности, значит, экстремистские материалы определяются как информация, направленная на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды, а также на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.
Простите, недавно
или отношение к религии.
Да.
Возбуждение ненависти либо вражды, пропаганда исключительности и превосходства одних, либо неполноценности других. Очень плохая штука. Не делайте так ни в коем случае. Хотели бы знать, что такое русофобия? Наверняка хотели. Любопытствовали,
да.
Неправда.
Да.
Русофобия. Неприязненная, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающиеся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России. Значит, обратите внимание, таким образом, любые, скажем, там санкционные ограничительные меры в отношении России, под которые здесь подразумевается, так сказать, Россия официальная, являются чем? Русофобией. Также обращу внимание, специально для тех наших слушателей, которые, не знаю, есть ли такие? Наверняка есть. А тех наших слушателей, которые относят себя к русским националистам, обратите внимание, что даже вводя в официальный документ термин русофобия, они все равно боятся написать «русский народ». Там этих слов нету. Русский язык и культура, традиции, истории России, граждане России. То есть вот, тем не менее, как в Конституции такого нету,
ну, так не русофобия.
И в законодательстве такого нету.
А россофобия с двумя «с».
Россиефобия. Неприязнь к действующей российской администрации. Давайте уж назовем вещи своими именами. В общем, вот такой вот интересный у нас документ. Самое последнее, что мы с вами скажем, прежде чем перейдем к
вопросам.
Это тоже отметим один нормативный документ, который выглядит очень скучным, но, как нам кажется, содержит ценную информацию. Помните, мы говорили с вами много-много на протяжении прошедшего года о наших электронных реестрах, реестрах военнообязанных и реестрах повесток. Вот смотрите, в самом конце, буквально 24 декабря 2024 года, появляется распоряжение правительства Российской Федерации, которое состоит из трех пунктов. Первый и второй написано для служебного пользования, то есть там ничего не написано. А третий тоже скучненький. В подпункте таком-то, пункта такого-то, такого-то распоряжения слова 31 декабря 2024 года заменить словами 31 декабря 2025 года. Вот, казалось бы, не очень, да? Не очень интересно. Вот. Но если мы вчитаемся, в какой именно пункт вносится такое изменение, мы увидим следующее. Значит, распоряжение называется «Об обеспечении исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством цифрового развития, на осуществление закупок, связанных с созданием государственной информационной системы и единый реестр сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет». Что было в прежнем постановлении? В прежнем постановлении был пункт, в котором определялись сроки заключения контрактов с Ростелекомом на обеспечение создания вот этого реестра. Прежняя дата была до конца 2024 года, а теперь до конца 2025. Это не говорит нам напрямую, что реестр не вступит в действие в 2025 году.
Но как раньше писали, но как бы намекает.
Но как бы намекает. Вот для чего мы вам рассказываем эту увлекательную историю? Во-первых, потому что реестр это важно. Как вы понимаете, если он заработает в полную силу, это очень сильно ограничит возможности людей спасаться от мобилизации, либо спасаться от призыва. Но также поучительность этой истории в том, что чтение бюрократических документов, в том числе тех, которые состоят из трех пунктов, два из которых закрыты, а третий состоит из цифрок, могут нам давать вот такие вот, я бы сказала, инсайты, не инсайды, а инсайты в внутреннюю работу государственного аппарата по принятию и имплементации решений. Также это последнее наше сообщение гармонирует с самым первым про отсутствие пока указа о завершении мобилизационного периода. Обращайте внимание, дорогие слушатели, на такого рода детали, а мы вам поможем в этом.
Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Начну с вопросов из Ютуба. Аннап9994 спрашивает вас. Последние пару десятилетий мы видим все большее слияние церкви с властью. Уже никого не удивляет присутствие священников в различных государственных комитетах, их активное вмешательство в законодательный процесс. А в чем основные риски подобного сращивания и насколько оно опасно для обеих сторон?
Ну, смотрите, почему в большинстве конституций стран мира сказано, что государство не навязывает никакой религии? Есть исключения, но все-таки большинство стран декларируют, скажем так, светскую администрацию. Это постепенно стало происходить, где-то начиная с эпохи Просвещения, начинается вот эта вот очень медленная эмансипация общества от церкви и государства, от церкви и потом уж их и полный развод. Это происходило потому, что государственная общеобязательная религия перестала быть эффективным инструментом, скажем так, сплочения нации. Страны сделались все более и более разнообразными, они стали нуждаться, новые экономики, растущие экономики стали нуждаться в труде всех, поэтому уже не могли себе позволить кого-то дискриминировать за неправильное вероисповедание. Ну и некоторая общая гуманизация говорила нам о том, что, в общем, нехорошо лишать людей прав, потому что они молятся какому-то другому богу или тому же богу, что и вы, но как-то иначе. Кроме того, по мере, скажем так, секуляризации государственной власти, по мере того, как монарх-помазанник Божий сменялся бюрократом и одновременно избранным на выборах политиком, действительно какая-то общая обязательная религия уже перестала быть таким элементом государственного строительства. В чем опасность на современном этапе сращивания церкви с государством? Ну, во-первых, поскольку все-таки люди обладают современным сознанием, то им это кажется несправедливым и вызывает у них раздражение. Кроме того, если у вас одна религия правильная, а все остальные неправильные, то вы занимаетесь не инклюзией, а наоборот эксклюзией. То есть вы исключаете каких-то людей из своего пространства. Ваша власть — это не власть всех там россиян, не знаю, всех немцев, всех французов, а только католиков, только православных, только протестантов. А что делают все остальные? А все остальные довольно быстро полагают, что власть это не про них, что она их не любит, их интересы не защищает, следовательно, ее распоряжение выполнять не обязательно, и утвержденные ею законы соблюдать тоже не обязательно. Этот процесс называется у нас радикализацией. Вот радикализация растет из исключения, а, соответственно, дерадикализация растет из на почве, на базе инклюзии. Кроме того, если у вас церковь становится государственным департаментом, а в России, надо сказать, эта ситуация, как при Петре Первом была установлена, так до сих пор и продолжается, то ваша церковь сильна ровно столько, сколько государство ее поддерживает. Как только оно перестает это делать, вы неожиданно выясняете, что ваш народ православный, не православный вообще ни разу, как это выяснилось в России в течение первых двух десятилетий 20 века. Оказалось, что никто особенно не заинтересован ни в церквах, ни в священниках, ни в каких-то там религиозных церемониях. Вообще есть ощущение, что христианство на Руси привелось как-то не особенно. Я думаю, что если у нас государство перестанет навязывать православие в таких количествах, то мы увидим его реальную популярность, а реальная его популярность может сейчас быть высчитана из процента людей, которые посещают церковь хотя бы два раза в год, ну, например, на два главных религиозных праздника – Рождество и Пасху. С определенного года сама РПЦ перестала публиковать эту статистику, видимо, чтобы не напугать нас объемом своей популярности, но по имеющимся подсчетам это около 8%. Вот, собственно, вот столько оно и есть. Поэтому, конечно, лучше и здоровее для обеих сторон, и для церкви, и государства, предоставить им развиваться как-то по отдельности друг от друга. И у пастырей будет больше возможности улавливать души паствы, так сказать, в реальности, а не только окормлять высшее чиновничество. И государство будет более равномерно, скажем так, распределять свое внимание между всеми гражданами, а не только теми, которые этому самому высшему чиновничеству конфессионально близки.
А это сращение с государством в будущем проблема для церкви?
Вы знаете, пусть церковь сама решает свои проблемы. Как-то мы атеисты, мы не обязаны ему особенно сочувствовать. Сами в этот симбиоз влезли, наслаждались.
Нет, но как институт, это ведь при случае смены режима это проблема.
Ну вот представьте, что вот сейчас с этого раздутого и противоестественного объема его присутствия в общественном пространстве, в законотворческом процессе, в образовательном процессе и, прям скажем, неадекватного финансирования. Представьте себе, что вот это все сожмется до тех 8%, которые действительно заинтересованы в Российской Православной Церкви и готовы ее там как-то поддерживать денежкой и хотя бы своим присутствием. Но это будет довольно болезненно для клириков, привыкших к несколько другому образу жизни. Но опять же, еще раз повторю, а нам-то, гражданам, что с этого?
Следующий вопрос от Гены 8870. Поздравляют вас с прошедшими праздниками.
Спасибо.
И задают вопрос. После разрушения авторитарного режима наличие при нем декоративных, имитационных институтов и объединений, партий, НКО, системы выборов и так далее, которые, грубо говоря, прогнили до самого основания, является скорее плюсом для дальнейшей демократизации. Имитационные институты быстро подпитываются свежей кровью граждан, жаждущих реального участия, и оживают. Или минусом. Легче и быстрее построить то, чего не было, чем переделывать многолетние порочные практики, въевшиеся в подсознание людей.
Вы знаете, второй путь очень соблазнителен. И чем больше грехов накопил ваш авторитарный режим, тем сильнее будет этот соблазн. Вот до основания, а затем. Все прогнило, все ассоциируется с чем-то противоположным тому, что на выставке, на вывеске написано. Избирательная комиссия занимается фальсификацией выборов. Законодательный орган не имеет отношения к законодательному процессу, а только, так сказать, проштамповывает какие-то бессмысленные запреты. НКО тоже занимались какой-то ерундой на государственные гранты. И, в общем, ради этих государственных грантов были образованы. Конечно, хочется все это облить бензином и сжечь уже разом. И на расчищенной площадке, так сказать, удобренной этим пеплом, вырастить что-нибудь хорошенькое. К сожалению, политическая история и режимная статистика говорит нам, что если вы начинаете вот это вот самое разрушение до основания, то ваши шансы на демократизацию не вырастают, а снижаются. Поэтому существует такая вещь, как переходные или транзитные нормы и институты. Если не получается, что называется, переподключить прежние организации на новую работу, если они воспроизводят авторитарные практики, то имеет смысл устроить какие-то переходные, еще раз повторю, переходные нормы и переходные организации, временные там, комиссии, временные устройства, временные конституционные совещания и так далее. Тут только надо следить, чтобы эта временность не перешла в перманентность, потому что люди, которым достаются, ну, прямо скажем, чрезвычайные полномочия, потом не очень хотят их лишаться. Поэтому, конечно, лучше всего... Тут я скажу, как, знаете, в стоматологических кабинетах обычно говорят. Лучше вы не запускайте, пожалуйста. Вот что же вы так запустили? Чем дольше ваш автократ-то сидит, тем хуже вам потом будет. Тут тоже, я думаю, что эта аналогия может быть действительно достаточно красноречивая. Лучше зуб-то не вырывать, понимаете? Если там еще что-то осталось, лучше, ну, все-таки пломбочку, понимаете, там как-то, чем имплант. Но если вы будете сидеть и дожидаться, пока оно само все у вас прогниет и вывалится, то у вас уже и челюсть, понимаете, сгниет. Тогда действительно у того, кто на вас посмотрит, сидящего в стоматологическом кресле, возникнет мысль, а не отпилите лучше всю голову, потому что здесь уже все какое-то совершенно не подлежит восстановлению. В общем, чем больше, еще раз повторю, это звучит контринтуитивно и неприятно с моральной точки зрения, но чем больше у вас будет преемственности, тем на самом деле лучше для сохранения вашего гражданского мира. Посмотрите в Сирии. Вот хороший, кстати говоря, пример, сейчас вот мы там это все увидим. Там не то, что переход к демократии осуществляется, но там страну, с одной стороны, сожранную персоналистской автократией, с другой стороны, так сказать, снаружи подъеденную гражданской войной, нужно переводить на какие-то мирные рельсы. Просто надо налаживать элементарную гражданскую повседневную жизнь. И вот посмотрите, как тамошняя бюрократия, опа, переподключилась, работает теперь, как это, кто новый хозяин, что новый хозяин надо, спросила, и работает на нового хозяина. Там даже премьер-министр сохранился, знаете, как это замечательно. То есть это почти как если бы, ну не знаю, у нас вот в Кремле там приехали бы солдаты НАТО, да, а тут Мишустин. Говорит, здравствуйте, ребята, сколько же вас было ждать, заждались уже, наконец-то. А вот давайте теперь будем плодотворно работать. Поэтому, конечно, в каждом индивидуальном случае надо смотреть, что у вас совсем, так сказать, никуда не годится, а что еще можно сохранять. Общее правило, правило Буравчика такое, сохраняйте институт и меняйте руководство. Руководство служит, так сказать, не только административной, но и символической функции. То есть если станет понятно, что старого начальника, который все выкинули, выкинули всех его замов и поставили туда новых, то это будет знаком всей нижестоящей системе. Кроме того, второе, что надо поменять, это, конечно, внедрить систему сдержек и противовесов. То есть если у вас в этой, опять же, возьмем пример с избирательной комиссии, будут действительно конкурирующие партии сидеть, их представители, то они, естественно, будут смотреть друг другу, так сказать, на руки, не украл ли кто-нибудь чего-нибудь, и будут заинтересованы в честном результате, потому что у них будет настоящая конкуренция. Поэтому общих ориентиров два. Значит, руководство меняем символической целью, нормы меняем с целью установления взаимной ответственности и взаимного контроля и недопущения концентрации полномочий в одних руках. А институты по возможности оставляем.
Джордж спрашивает вас уже в чате друзей Эхо, куда вы тоже, кстати, можете вступить. Насколько корректно применять к государственным институтам критерии эффективности коммерческих компаний? Насколько глубоко можно проводить параллели между хорошим государством и прибыльной компанией? Трампа любят обвинять в том, что он подходит к управлению страной, как к управлению бизнесом. А так ли это плохо?
Вы знаете, в случае, скажем так, американском, это может и не так плохо, потому что, вопреки очевидности, полномочия президента Соединенных Штатов не такие всепроникающие, как нам кажется. Под ним стоит вот этот вот могучий материк перманентной бюрократии, которая не работает как фирма, и ее нельзя заставить работать как фирму. Он распоряжается некоторым количеством политических назначений. Конечно, не очень хорошо, если он будет продавать их за деньги и вообще как-то коммерциализировать вот эту вот высшую американскую администрацию, но, во-первых, это на 4 года только. Во-вторых, еще раз повторю, под этим есть фундамент, который он не прогрызет. В целом, эффективность госуправления и эффективность коммерческой структуры принципиально разные. Поэтому я пугаюсь внедрения KPI для региональных руководителей и вообще для кого угодно. Потому что коммерческая организация работает по принципу минимум вложений, максимум прибыли. Как получить максимальную прибыль при минимальной затрате ресурсов. Это коммерческая эффективность. Государственное управление в определенной степени действует по принципу «день прошел, и слава богу». Его задача не достигать достигательных целей, понимаете, не штурмовать какие-то вершины, а создавать рамку, внутри которой люди могут безопасно жить и работать. Вот, собственно, и все. Я понимаю, что это на предвыборном билборде не напишешь, да, потому что это опять моя любимая партия, как это, неуверенная Россия. Да.
Привет Денису Чужому.
Да, как-то мне в свое время этот плакат проник мне в самую душу. Я подумала, что это просто мой политический идеал. Мы объясним, дорогим слушателям, что мы, собственно, имеем в виду, а то мы веселимся.
Знаменитый плакат Дениса Чужого, на котором написано «Неуверенная Россия». Будет кое-что из бытовой техники.
Не то чтобы прям класс. Ну так, нормально. Еда, одежда, кое-что из бытовой техники. Вот это мой просто, еще раз повторю, это мой политический идеал. Но понятно, что это не выглядит красиво. Но нам с вами важно не то, что красиво выглядит, а нам важно то, что соответствует законам политической науки. Поэтому государство эффективно постольку, поскольку оно поменьше ест людей и побольше создает для них возможностей. То есть защищает тех, кто не может сам себя защитить, держит правовую структуру, которая не позволяет гражданам тоже кушать друг друга по собственной частной инициативе, и не делает этого по государственной инициативе, потому что его возможности для людоедства чрезвычайно велики. Вот, собственно, и все. Поэтому романтизация людей из бизнеса, которые приходят в госуправление, и сейчас тут наведут замечательный порядок. И вообще механический перенос принципов, выученных на курсах MBA, на государственное управление мне очень сильно не нравится. Я не очень припоминаю какие-то успешные опыты, например, административных реформ в этом роде. Но я припоминаю, что в том числе и довольно древние освещенные традиции опыты коммерциализации таких государственных обязанностей, как, например, сбор налогов, откупщиков, помните таких людей, ничем хорошим не закончились. Поэтому это две разные абсолютно сферы. У государственного управления, еще раз повторю, в завершении в определенной степени нет цели. У него, как у самурая, есть только путь, совершенно верно. Это процесс, но... Поскольку это звучит не гламурно, то само государство в лице своего руководства вечно хочет думать про себя, как про совершителей каких-то великих подвигов. Гражданам это обходится дорого, государство должно быть скучным.
Давайте на минутку еще один вопрос, в некотором смысле уже вечный вопрос.
До Коли?
От Максима. Есть ли консенсус среди политологов о влиянии развития информационных технологий на устойчивость автократии? Встречались ли исследования или анализ в таком разрезе? Интернет, соцсети и мессенджеры, цифровизация госуправления.
Да. Есть исследования, которые, например, выясняют корреляцию между внедрением информационных технологий и репрессивной активностью. Значит, хотелось бы думать, что наличие аппарата и инструмента, который позволяет за всем следить и определять всех по чертам лица, сделает, так сказать, кинетические репрессии менее популярными. Но это не происходит. Значит, государство, авторитарные государства, вооружаясь этим самым технологическим инструментарием, начинают действительно в большей степени применять, так сказать, демонстративные репрессии точечные и распространять информацию об этом среди всех остальных граждан, чтобы они напугались, но также и эти полученные знания, умения, навыки, они используют и для применения старых добрых репрессий, то бишь лишение свободы, имущества, избиений, пыток и так далее, кто во что гораст, когда, если предыдущий набор инструментов неэффективен. Поэтому пока нет консенсуса в науке, который сказал бы, что информационные технологии делают автократии а более устойчивыми, б более кровожадными. Это пока не выглядит доказанным, скажем так. Но мы можем осторожно сказать, что к снижению репрессивной активности информационные технологии не приводят. Вот это вот, как это, ссылку на исследование можем дать в описании.
Что ж, спасибо большое. Я только еще скажу хорошую новость.
Вот действительно,
вот
на такой ли ноте заканчивать.
Телеграм-канала «Эхо новости». Вы просто несколько хороших уже говорили. Там 1200 рублей что-то подняли. Так вот, сотни волонтеров самоорганизовались и ликвидируют последствия экологической катастрофы на Черноморском побережье. Наряду с сотрудниками МЧС, они очищают пляжи от мазута, спасают птиц и дельфинов. Надо сказать, что «Эхо» пристально следит за тем, как работают там волонтеры и то, вообще, что происходит на Черноморском побережье. Есть отдельная страница, где аккумулируются новости и мнения по этой теме, и, конечно же, контакты, в том числе и волонтерских организаций. Ну и должен я еще сказать про магазин канала «Живой гвоздь», «Шоп Дилетант Медиа». Там в этот раз книга «Очереди надежды» Надеждина.
Борис Борисович написал про себя книгу.
Написал книгу, автобиографию. Успел. Представьте себе. На этой ноте заканчиваем сегодняшний эфир. Первый эфир в этом году.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «100